Олексій Зарахович. Анімалістика на радіо НВ.
Добрый вечер. В эфире программа «Анималистика». Программа, которая уделена животным и опосредована человеку. Или в первую очередь человеку, поскольку, говоря о зверях, птицах и насекомых, по сути, говорим о себе самих. То есть превращаем больший мир в зеркало. Кто же будет сегодня в этом зеркале? Пусть будет человек сам. То есть никого другого. Он один. Именно так. Наступает момент, когда мы должны увидеть в зеркале самих себя. Но возможно ли это, учитывая, сколько навоображали о себе, нафантазировали? Отчеловечивая мир зверей и птиц, мы, сами того не ведая, приобрели черты тех, кого стремились очеловечить. Иначе говоря, это взаимообразный процесс, так скажем, побочный эффект антропоморфизма. Ближе в значении понимания мы к зверям и птицам не стали, поскольку говорили не столько о них, сколько о самих себе. Вот разве что во всю свою недолгую историю человек пытался примерить образы и лики большего мира, и что-то, по всей видимости, стало частью нашего самоопределения. Кому-то нравится ассоциировать себя со львом, кто-то в глубине души ощущает себя мышью. Кто-то, гордясь своим трудолюбием, сравнивает свое бытие с трудом муравья или пчелы. При всем при этом львы, муравьи, пчелы и мыши остаются все такими же далекими, непонятными, как, собственно, непонятным остается сам человек и себе, и людям. Такова специфика зеркала. Разве что однажды это зеркало превратится в окно. Обыкновенное окно, каким оно было в детстве, где пролетали жуки, появлялись птицы, которым ты давал собственные здесь и сейчас придуманные имена. Сегодня одни, завтра другие. Мир еще не устоялся, не остановился в определениях. Все только начиналось.
Людина розумна. Homo sapiens. Відноситься до роду люди – Homo, з сімейства гомінідів в ряді приматів. Homo sapiens з'явилися приблизно 200 тисяч років тому. Савець ходить прямо, має великий головний мозок, п'ятипалу хапальну кисть руки з плоскими нігтями і протиставленим великим пальцем. Тіло людини складається в середньому на 60% з води, на 34% з органічних речовин, на 6% з неорганічних. Основними хімічними елементами, що формують органічні речовини, є вуглець, кисень, водень і азот. Крім цього, до складу органічних речовин входять фосфор і сірка. В еволюційному контексті термін «людина» відноситься не тільки до сучасного, але й до представників вимерлих видів роду Homo. Рід Homo відокремився від австралопітеків або подібних їм близько 2 мільйонів років тому. Існувало кілька видів людей, більшість з яких вимерло. До них, зокрема, відносяться еректуси і неандертальці.
Согласно найбільш древнім, дошедшим до нас письменним істочникам на шумерському і акадському язиках, относящихся к старовавилонському періоду, то есть 20-26 векам до нашей эры. Уставшие от трудов боги решили создать людей, дабы те работали вместо них. Бог Энки лепил людей из глины, а его мать Нинмах определяла их судьбы. 7 мужей они сотворили, 7 они сотворили женщин, праматерь, создательница судеб соединила их попарно. Участь людей начертала Нинмах. Легенд и мифов о происхождении человека множество. Согласно одной, земля открылась, и оттуда вышли люди. По другой легенде, люди спустились на землю с неба. Или вот, можно вспомнить представление о том, что люди, подобно растениям, выросли как трава. Вариантов много, включая представление о происхождении человека в процессе эволюции. Что не отменяет главного? Человек в отличие от зверей, несовершенен. Он слишком многого не имеет, чтобы выживать. Иначе говоря, ему изначально многое нужно. Одежда, поскольку отсутствует шерсть. Оружие, пусть самое примитивное, призванное уравнять шансы с теми, у кого есть клыки и когти. Это поначалу. Потом потребности будут расти в прогрессии. Это природа человека. Он постоянно хочет больше и больше. Отсюда гипотеза, что именно благодаря росту потребностей мы стали теми, кем есть сейчас. Следуя этой логике, получается, что движитель эволюции – отсутствие чувства меры. Пусть так. Но непонятно другое. Как самодостаточное существо, некий гипотетический предок человека, сперва в ходе эволюции утратил качество, позволявшее ему выживать миллионы лет, то есть стал слабее, растерял шерсть и достаточной длины клыки, чтобы в итоге начать искать их искусственную замену. Этот же вопрос занимал меня в контексте разговора о крыле птицы. Я спрашивал, с чего вдруг живые организмы эволюционировали до способности летать? За какими плодами, растущими на небе, должно было тянуться? Предположим, что крылья позволили лучше охотиться или уходить от погони. Но крылья развились не вдруг в одночасье, то есть все время, пока длился эволюционный процесс формирования крыльев и перьев, от погони уходить все-таки удавалось и без помощи крыльев. И тут важно помнить, что масса перьев или равна, или превышает массу тела самой птицы. Если главной задачей отбора было уходить от погони или догонять, то зачем тогда происходило утяжеление, что важно, постепенное утяжеление, когда до момента взлета оставались десятки миллионов лет? Этот же вопрос, применимо к человеку, можно сформулировать так. Если главной задачей отбора было выживание сильнейшего, то зачем тогда происходила утрата клыков, когтей и в итоге изначальной физической силы? В теории слабость, как сила, возможна, то есть слабость вынуждает находить, изобретать орудия труда, охоты и прочее. Но на практике нужно время, чтобы приспособиться. Как же тогда удалось выжить? Можно возразить, что все происходило постепенно. Человек постепенно терял, что-то приобретая взамен. Возражение резонное, но возникает встречный вопрос. Зачем? Зачем, следуя логике эволюции, утверждающей, что выживает сильнейший, терять качество, делающее тебя соразмерным окружающему миру? По идее, клыки и когти должны были становиться длиннее, шерсть более густой и так далее. Вот я спрашивал, говоря о птицах, за какими плодами, растущими на небе, должно было тянуться? В контексте эволюции человека тот же вопрос. Или же это не вопрос, а ответ. И опять же, наряду с теорией происхождения человека от обезьяны, то есть движения от низших животных к высшим, всегда существовали противоположные представления. Скажем, в зулусском фольклоре рассказывается про племя ленивых людей, которые, решив жить за счет чужого труда, перестали обрабатывать землю, покрылись шерстью, а их мотыги за ненадобностью превратились в хвосты. В древнегреческой мифологии упоминается обезьяний остров, где жили бывшие люди, превращенные Зевсом в обезьян за их лукавство и лживость. Можно вспомнить миф родом из Мозамбика. Бог сотворил мужчину и женщину и пытался дать им знания, но они не захотели учиться и убежали в лес. Тогда раздосадованный творец обучил двух обезьян, которые оказались весьма усердными и понятливыми. Отрезав им хвосты, Бог превратил обезьян в людей, а хвосты придел нерадивым людям, обратив их в обезьян. Таким образом, люди – это потомки любознательных обезьян, а обезьяны произошли от ленивых, невежественных людей. И все-таки, что ж такое эволюция? «Дикари они и есть дикари», – рассуждали первые европейцы, наблюдая обычаи африканских племен. Например, представители народа Бабембу зачем-то окружали соплеменника и часами вели с ним беседу. «Убьют, наверное», – пожимали плечами европейцы. На самом деле, если один из жителей деревни поступал недостойно, все остальные вспоминали все хорошее, что он когда-либо сделал, чтобы восстановить связь с его истинной, доброй и справедливой природой. Люди, по мысли племени Бабемба, от рождения хорошие, и человеку нужно просто помочь вспомнить лучшее в себе и понять, как его любят. «Ты значим для меня?» И в ответ звучит: «Я существую для тебя». Дикари, одним словом. Что с них взять? Вот интересно. Цивилизацию определяют как единство исторического процесса и совокупность материально-технических и духовных достижений. Насколько это так? Сложный вопрос, хотя бы потому, что материально-технические достижения нередко вступают в конфликт с достижениями духовными. Не говоря уже о том, что исторический процесс, то есть последовательность событий, раз и навсегда обозначенная последовательность, вряд ли нужны цивилизации. Скорее наоборот, цивилизация учит забвению, забыванию того, что мешает двигаться вперед. Это как история про Александрийскую библиотеку. То ли Цезарь ее сжег, когда воевал в Египте, то ли христиане в IV веке под предводительством патриарха Феофила Александрийского. Или же Александрийская библиотека была уничтожена по приказу халифа Омара ибн Хаттаба. Кто знает? Нет ни одного факта, кроме единственного. Александрийская библиотека была, пока не сгорела. И удивительно, во всей этой как бы длящейся истории ее прерывистость, ее зазоры, которые в одинаковой степени знаменуют и окончание, и начало. С появлением письменности, хроник, летописей возникла иллюзия, что теперь уж точно человечество не потеряется в беспамятстве, не заблудится во временах. Вот только проблема все та же. Память по-прежнему избирательна. И в чем методология памяти? Если исходить из логики отдельно взятого этноса, это одна история. Если исходить из того, что всякая история мировая, это уже другой подход. Или же все-таки история – наука о человеке, странствующем во времени, о человеке, но никак не о цивилизации, то есть человеке как таковом. Тут впору вспомнить слова Алисы в «Стране чудес». «Видала я котов без улыбки, но улыбку без кота». В 2014 году ученые доказали существование парадоксального явления квантовой механики, которое получило название квантового чеширского кота. В квантовом мире объект может быть отделен от своих свойств, подобно тому, как в книге Льюиса Кэрролла «Чеширский кот, исчезая, оставляет после себя одну улыбку». Ничего не поделаешь. Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я. «Откуда вы знаете, что я не в своем уме?» – спросила Алиса. «Конечно, не в своем», – ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказалась?»
Олексій Зарахович. Анімалістика.
«Жить долго и счастливо вымереть». По таким лозунгам родилось движение за добровольное исчезновение человечества. В 1991 году в Портленде, штат Орегон, некто Лес Найт обратился к современникам. «Человеческая раса – это экзотический захватчик, популяция которого вышла из-под контроля. Только полное исчезновение вида Homo sapiens восстановит гармонию и естественный порядок вещей». Суть деликатного предложения Найта сводилось к добровольному отказу от размножения. Миллионы людей по всему миру услышали пожелания. Что ж, возможно, без людей, вздыхали они, нашей планете будет лучше. Лишь одно смущает последователей движения за добровольное исчезновение человечества. Если все защитники природы вымрут, то кто ж тогда останется?
Розум.
філософська категорія, що вражає вищий тип розумової діяльності, здатність до аналізу, абстрагування і узагальнення. Саме розум вважається особливою ознакою людини, як окремого виду, що має назву «людина розумна». Сам мозок мислиться як фізична і біологічна матерія, що міститься в межах черепа і відповідальна за основні електрохімічні нейронні процеси. З точки зору сучасної науки, мозок являє собою складну нейронну мережу, яка виробляє і обробляє величезну кількість пов'язаних між собою електрохімічних імпульсів. А внутрішній світ людини, в тому числі його розум, є продуктом цієї роботи. У сучасному науковому співтоваристві точка зору про те, що розум є продукт роботи мозку, є головною. Прихильники штучного інтелекту вважають, що розум алгоритмічен, тобто діє так само, як комп'ютер. Відповідно до сучасних розрахунків, за одну секунду в мозку відбувається 100 тисяч хімічних реакцій, а сама ємність мозку людини перевищує 4 терабайта.
Главным отличием человека от животных называют способность мыслить. Разум – исключительная прерогатива человека. Лишь человек может выделить истинную причину того или иного события, то есть обнаружить причинно-следственные связи. Так ли это? Даже если так, то точкой отсчета является не сам человек, но животный мир в сравнении с ним. В программе «Уделённые насекомым» я говорил о недавних экспериментах биологов Гарвардского университета. На изолированную территорию выпускались муравьи, и постепенно увеличивалась их численность. При этом наблюдали за их поведением. До определенного момента, пока численность не достигала критической действия, муравьев были хаотическими и бессмысленными. После превышения некой критической численности поведение насекомых резко менялось. Их действия приобретали слаженность, их поведение становилось осмысленным и деятельным. Словно по какому-то щелчку часть муравьев приступила к строительству муравейника, причем одновременно со всех сторон, как будто подчиняясь единому руководству. Иначе говоря, группа муравьев может вести себя как координированное сообщество, при этом отдельно взятый муравей не обладает ни интеллектом, неспособностью к сложным коммуникациям с другими особями. Как объяснить этот феномен? Ученые выдвинули следующую гипотезу. Социальная организация колоний насекомых объясняется наличием особого психического поля. Когда концентрация численности достигает критической, каждая особь становится частицей единой нервной системы всего сообщества. Получается, что муравейник – это целостный, разумный организм. Если угодно, коллективный мозг, или существует более точное определение – распределенный мозг, когда его деятельность разделена на сегменты, и каждый сегмент имеет определенный набор функций. И тогда я предложил заняться простой арифметикой. Нервная система отдельного муравья включает около 500 тысяч нейронов. В мозге человека приблизительно 100 миллиардов нейронов, то есть человек несопоставимо разумнее. Но если мы отнесемся к муравейнику как единой системе, то вот что получается. В муравьиной колонии минимальное число особей 1 миллион. Умножаем 1 миллион на число нейронов одного муравья и получаем нелестный для нас результат. Самая малая колония муравьев умнее отдельно взятого человека – ровно в 5 раз. Звучит абсурдно. И, по правде сказать, арифметика едва ли описывает механизмы разума. Это то же самое, что определять разумность, руководствуясь исключительно объемом мозга. Скажем, самый большой мозг у кашалота. Или вот, мозг птицы может занимать 8% от массы тела. А у человека это соотношение другое, всего 2-2,5%. Но вот что действительно любопытно. Когда мы рассуждаем о том или ином звере с точки зрения его разумности или неразумности, мы исходим вовсе не из его интеллектуальных качеств. Да, существует энное количество тестов, позволяющих определить, кто умнее – собака или, скажем, обезьяна, дельфин или кошка и так далее. Но, во-первых, что значит «умнее»? Способность понимать команды, решать некие простейшие логические задачи, поставленные человеком. допустим. Хотя мы понимаем, что все эти задачи существуют только в человеческом мире, то есть в нашей системе координат, в которой в силу ряда обстоятельств оказались подопытные звери. Иначе говоря, присутствует изначальная погрешность. А во-вторых, и это главное, когда мы определяем степень разумности тех или иных животных, то исходим вовсе не из их способности решать логические задачи, но их способности понимать нас. Таким образом, важно не решение, но понимание задач. А из этого следует вот что. Говоря о разумности, мы на самом деле говорим об эмпатии, то есть о способности чувствовать эмоции других. В первую очередь, конечно, наши эмоции. Напомню, что эмпатия – это не столько сопереживание и сожаление, сколько способность погрузиться в состояние другого, то есть ощущать, чувствовать, что чувствует другой. И только потом, как следствие, возможность сопереживания. То есть рассуждаем о разумности или неразумности зверей, а на самом деле говорим о их эмоциональной чуткости или, напротив, бесчувственности. Именно так, говоря об интеллекте животных, мы подразумеваем чувства, мы апеллируем к чувствам. Звучит парадоксально, но на самом деле здесь нет никакого парадокса. Весь наш миропорядок закручен на эмпатии. Себя человек ставит в центре, а звери располагаются вокруг по мере убывания этого качества. Напомню один эпизод. 1904 год. В Германии жила-была лошадь по имени Умный Ганс. Умного Ганса хозяин обучил буквенной азбуке при помощи азбуки Морзе, а еще научил превосходно считать и решать математические задачи. Естественно, что подобный феномен вызвал интерес общественности, была создана комиссия, состоящая из ветеринаров, цирковых дрессировщиков и ученых. Никакого обмана комиссия не обнаружила. В чем тут подвох? Точнее, что это за фокус? Биолог и психолог Оскар Фунгст полагал, что умный Ганс только тогда давал правильные ответы, когда спрашивающий знал их, то есть лошадь наблюдала за выражением лица и позой вопрошающего. Скажем, когда число стуков, сделанное Гансом, равнялось правильному ответу на вопрос, абсолютное большинство людей так или иначе выказывали волнение и напряжение, и такое поведение подсказывало Гансу, что пора прекратить стучать копытом. Вот такое объяснение. Лошадь не умная, нет. Лошадь просто наблюдательная, чуткая и только. Пусть так, но тогда нужно признать, что эмпатия, которую числит за собой человек, как одно из главных качеств, отличающих его от животных, качество всеобщее. Мера нашего сопереживания не меньше, но и не больше, чем у других. Каждый случай нужно рассматривать отдельно, поскольку эмпатия на поверку явление индивидуальное, что у зверей, что у человека. Дарвин говорил: «Самое сильное отличие человека от животного составляет совесть. Ее господство выражено в коротком и выразительном слове «должен». Должен». Что ж, говоря о долженствовании, напомню я еще раз один эксперимент. В 1963 году американский психолог Стэнли Милграм пытался выяснить, как обычные граждане Германии, не склонные к садизму, могли участвовать в уничтожении миллионов людей в годы нацизма. Так родилась идея эксперимента, который стал революционным в социальной психологии. Итак, три участника, экспериментатор, собственно, сам Милграм, дали два участника в роли учителя и ученика. Заявлялось, что один из участников, ученик, должен заучивать пары слов, а другой, учитель, проверять и в случае ошибки подвергать ученика воздействию тока, с каждой ошибкой увеличивая напряжение от 15 до 450 вольт. Роль ученика играл актер, и, собственно, объектом исследования был человек в роли учителя. Как далеко этот человек может зайти, повинуясь авторитету экспериментатора? И, как выяснилось, далеко. 26 из 40, вместо того, чтобы жалиться над жертвой, увеличивали напряжение, дойдя до 450 вольт. Несмотря на крики ученика, просьбы прекратить, жалобы на боли в сердце и так далее. Лишь несколько человек отказались от продолжения эксперимента. Экспериментатор настаивал на продолжении опыта, обращаясь к учителю. «Пожалуйста, продолжайте». «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили». «Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили». «У вас нет другого выбора. Вы должны продолжать». После четвертой фразы, если учитель отказывался, эксперимент прерывался. Но, как я уже сказал, отказавшихся было всего несколько. В опыте участвовали и мужчины, и женщины. Показав одинаковые результаты, все подчинялись авторитету человека, ставящему задачу строго и безапелляционно. Были люди, участвовавшие в эксперименте, жестокими? Едва ли. Обычные обыватели никакие не злодеи. К тому же они не получали удовольствия, причиняя боль. Просто за несколько минут эксперимента из домохозяек, бизнесменов, рабочих превратились в орудие пыток. Только потому, что за них кто-то что-то решает. Они лишь выполняют чужую волю. Вот мы говорим «воля», «свобода». Стремление к свободе, осознание свободы понимается как чисто человеческое свойство. Свобода в данном случае – состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Он сам, а не природные, социальные и прочие факторы. На ум приходят слова американского писателя-натуралиста Генри Бестона. «Мы относимся к животным свысока, полагая, что судьба их достойна сожаления, ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны. Но нельзя к животным подходить с человеческой меркой. Их мир старше нашего и совершеннее. И сами они – существа более совершенные, чем мы с вами. Животные не меньшие братья наши и не бедные родственники. Они – иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени, такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий».
Олексій Зарахович. Анималістика.
Я думаю, я мог бы жить с животными. Они так спокойны и замкнуты в себе. Разочарованных нет между ними. Нет одержимых бессмысленной страстью к стяжанию. Никто ни перед кем не преклоняет коленей, не чтит подобных себе тех, что жили за тысячу лет. И нет между ними почтенных, и нет на целой земле горемык. С этих строк Уолта Уитмена полгода назад я начал программу «Анималистика», уделенную животным и опосредованно человеку. И вот, собственно, финальная часть разговора и наш сегодняшний герой – человек. «Словарь – это вселенная в алфавитном порядке», – говорил Вольтер. «Если так, то и мы состоим из слов, а значит, правомочен вопрос. О чем человек? Как спрашивают о книге, о чем она? О чем человек?» И тут же понимание, что всех нас образует речь. Формирует речь. Мы есть то, что мы думаем и как думаем. Это очевидно. Но не очевидно другое. Как именно и почему люди научились говорить? Возможно, с помощью жестов. Или первый язык возник из звукоподражания животным. Скажем, немецкий историк XVIII века Иоганн Готфрид Гердер утверждал, что в тот момент, когда человек начал подражать звукам зверей и птиц, родилась речь. Современники высмеяли теорию Гердера, окрестив ее тезисом «аф-аф». Действительно, в разных языках одни и те же звуки передаются по-разному. Кошка по-японски говорит не «мяу-мяу», а «нян-нян». Собака лает «ван-ван», а не «гав-гав». Так что животные тут, скорее всего, ни при чем. По мысли современного философа и лингвиста Наума Хомского, человеческая речь – это генетически встроенный механизм, как слух или зрение. Доказательством тому может служить тот факт, что младенцы мгновенно и осознанно выделяют из окружающего шума информацию, релевантную речи. К слову, в XIII веке император Фридрих II Штауфен захотел узнать, какой из языков или наречий был бы свойственен детям, если те росли, не разговаривая ни с кем из людей. Он приказал служанкам и кормилицам давать младенцам молоко, но не ласкать, а главное – не разговаривать с ними. Полагаю, что младенцы сами заговорят то ли на древнееврейском, то ли на латыни. Младенцы плакали, кричали, в итоге умерли, так и не заговорив. Еще ранее, именно в VII веке до н.э., подобный эксперимент провел египетский фараон Псамтик I. Он велел отдать двоих новорожденных младенцев пастуху на воспитание среди стада коз. По приказу царя никто не должен был произносить в их присутствии ни одного слова. Результат опыта был тот же. Младенцы, выросшие среди коз, научились мякать, бякать и только. Следующий вопрос. Для чего, собственно, люди научились говорить? Только ли из необходимости общаться, взаимодействия друг с другом? Вот, скажем, невролог-эволюционист Гарри Джеррисон высказал утверждение, что язык развился не как коммуникативная система. Более вероятно, что первоначальная эволюция языка предназначала его для построения образа реального мира, то есть быть инструментом мышления. Споры о причинах возникновения языка не утихают. А есть еще и другие вопросы. Например, почему языков так много? Или, на первый взгляд, наивные, почему языки существуют только у людей? На последний вопрос уверенно отвечаю, что все дело в подъязычной кости. У нас, людей, есть подъязычная кость, а у зверей нет. То есть, на одной чаше весов подъязычная кость, на другой – ветхозаветная история о том, что человек был сотворен разумным и здорованный Богом способностью говорить. Бог привел к человеку животных, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы знать, как наречет всякую душу живую. Что ж, в понятийном, обыденном мире слова есть только то, что они означают. Они равны своим словарным значениям. Но, по сути, всякое слово можно уподобить проводу. Снаружи – изоляция, внутри – энергия. Например, мы не можем напрямую воспринимать высший закон, высшую речь, только адаптированную, преобразованную в понятные нам знаки и символы. Это и есть видимое слово, точнее, изоляция. Это то, что на поверхности, а внутри движется чистая энергия, невидимая речь. И опять же, одно и то же слово можно сказать по-разному. Можно гладить кота, приговаривая: «Ну ты и злодей», «Ну ты и разбойник». То же самое, но в других обстоятельствах сказанное человеку означает совсем другое, несет другой энергетический посыл. Если уж я упомянул котов и собак, то они не считывают смыслы и значения слов. Они воспринимают энергию, чистую эмоцию, заложенную в слове и интонации. Они нас понимают лучше, чем мы их. Мы не способны считывать чистую энергию. Нам нужны подсказки, то есть значение слов. Понимают собаки и кошки. Понимают дельфины и слоны, насекомые делают вид, что не понимают, зато понимают обезьяны. Так шимпанзе Оша выучила 175 слов жестов на языке глухонемых. Горилла по имени Коко усвоила больше 1000 знаков. Она научилась складывать не только словосочетания, но и вполне связанные короткие предложения. Впрочем, что еще остается животным, как не учить человеческий язык, чтобы их хоть иногда понимали? Увидев лошадь с уздечкой во рту, горилла Коко заплакала. «Лошадь печальна», — сказала она. «Почему?» и сама же ответила на языке глухонемых: «Больно, зубы».
Найважливішою ознакою людини є наявність мови. Слово дає можливість спілкуватися з іншими людьми, що робить набагато більш ефективними процеси розуміння і практичного пізнання реального світу. Процес мовлення передбачає, з одного боку, формування і формулювання думок мовними засобами, а з іншого – сприйняття мовних конструкцій та їх розуміння. Будучи засобом вираження думок, мова в процесі розвитку стає основним механізмом мислення людини. Мовний звук – звук, що утворюється апаратом мовлення людини з метою спілкування. До вимовного апарату відносяться легені, гортань, голосові зв'язки, рот, ніс, м'яке підневіння, рухома нижня щелепа, губи, язик. За добу людина говорить близько 4800 слів. Середня тривалість життя людини – 2 мільярди 475 мільйонів 576 тисяч секунд. Тож за життя ми вимовляємо в середньому 123 мільйони 205 тисяч 750 слів.
Человека от зверей отличает разум, речь, отличает прямохождение и многое-многое другое. Во всяком случае, так принято считать. Но если разум и способность понимать друг друга приписывают и другим живым существам, то одно качество есть исключительно человеческое – жестокость. Определяя жестокость, часто используют эпитет «звериный». Звериная жестокость, что в корне неверно. Жестокость присуща исключительно человеческому виду, поскольку требует осознания процесса, в данном случае получения удовольствия от того, что доставляешь боль и страдания другому существу. Хищник получает удовольствие от еды, а не от страданий жертвы. Так что явление собственной жестокости, то есть осознанного мучительства, присуще только человеку. Человек один – продуцирует жестокость, и это заложено в каждом, что вовсе не означает, что все люди жестоки. Это отрава, но противоядием есть сама жизнь, наполненная поступком и смыслом. Фромм писал: «Жестокость есть следствие человеческой импотенции, неспособность проявить себя ни в действии, ни в творчестве». И вот оно ключевое, искомое слово – творчество. Во все времена были и Гомер, и Ориген, и Данте, и Петрарка. Во все времена были мыслители, поэты, художники. Все, кто свидетельствовал человека, даже в самые страшные, морочные, безнадежные эпохи. Собственно, так и сказано: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вот я говорю «мыслители, художники и поэты». Тут уместно напомнить изначальное значение слова «поэзия». Поэзия с греческого – это творчество, это сотворение, иначе говоря, всякое творчество. То, что не отгораживает от большего, высшего мира, но дает понимание того, что ты часть, ты – соучастник творения. Несмотря на все испытания, человек свидетельствовал, что лучшие качества остаются неизменными. Приспосабливается зло, поскольку старается казаться хорошим. Казаться, но не быть. А вот добро – неизменно. Стал ли лучше человек? Наивный вопрос и, по сути, ни о чем. Куда важнее другой в контексте нашего разговора. Вопрос, придуманный не мной, очень давний вопрос. Умирали ли животные до того, как произошло грехопадение человека? Вопрос как бы исключительно богословский. Мало того, что сам по себе сложный, так еще апеллирует к грехопадению, то есть к извечной истории, которую одни прочитывают буквально, другие трактуют весьма вольно, ну а третьи просто отрицают, будучи атеистами. И все же буквальное или же небуквальное прочтение не может отменить главного вопроса, или, во всяком случае, вопроса куда более понятного. Насколько мы в ответе за этот мир? Или, превращая известное утверждение Экзюпери в вопрос, насколько мы в ответе за тех, кого приручили? В послании к римлянам апостол Павел говорил: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровений сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но ради покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу славы сынов Божиих. Что ж, наши герои замечательные, волки и львы, олени и тигры, уходят от нас. Вообразим, что уходят они туда, где за высокими звездами шевелятся листья райского сада. А человеку в те края хода нет, он изгнан. Вот и получается, что на земле сад не посадил, не обустроил. Только зверей обидел. Зверей обидел и себя обделил, оставшись где-то в стороне от большего мира, несоразмерно большего, частью которого когда-то был. Что же дальше? И вправду, что? Тут впору вспомнить слова Карла Густава Юнга. Человек — это животное, которое сошло с ума. Из этого безумия есть два выхода. Ему необходимо снова стать животным или же стать большим, чем человек.